Иман Кальби. Ничья. Финальная часть истории о российской журналистке Владе Пятницкой, ставшей заложницей роковой любви двух сильных восточных мужчин. Чем закончится их соперничество за ее сердце и тело? Кого выберет девушка? Сможет ли она не потерять себя, возносясь к небу и падая в бездну от их всепоглощающей страсти и разрушительной ревности? Обретет ли с кем-то из них долгожданную гармонию в отношениях? Или же единственным путем к счастью для нее станет освобождение от этих таких пленительных, но удушающих пут? Глава первая. Дрожащая рука на холодном стекле, бескрайнее синева моря, такого пугающе спокойного, такого грандиозного, величие которого нарушается только всполохами мелкой белой ряби. Ее боль, ее одиночество, ее несвобода. Наивная, она думала, что кошмар закончился, а он только начинался. Все эти толпы людей с наигранным участием, сначала врачи, формально выполняющие свою работу, но не испытывающие к ней ни грамма сочувствия. Для них она чужачка, вывезенная из тыла врага. Потом сотрудники русского консульства с интересом следят за ней, изучают и фиксируют любые фразы, эмоции, чувства. За ними представители сирийских властей. Формально вежливые, но напряженные, подозрительные. Даже ее редактор, такой родной, такой знакомый, такой не скупившийся ранее на едкие, но искренние и по-доброму саркастичные замечания, теперь казался странным. Не то чтобы заискивающим, скорее растерянным, напуганным, отстраненным и в то же время ждущим от нее горячих фактов. Наивно было полагать, что после освобождения ее оставят в покое. Теперь она не просто русская журналистка в Сирии. Теперь она важный свидетель, очевидец. Возможно, как наверняка думали власти, соучастник пойманного на нее, как на крючок преступника Карима Диба. Какая уж там свобода. Но самое чудовищное — это ее несвобода другого характера. Несвобода от той, сжигающей изнутри агонии, в которую ее отправил Василь. Своими обвинениями, своей холодностью, своей ненавистью. Именно ненавистью. В его взгляде теперь, казалось, не было места ни любви, как он сам признался, ни сочувствию. Ревности, разочарованию, гневу, да, теперь это их спутники. И она знала, что ей в равной степени будет больно, если он оставит ее, если нет. Потому что теперь в равной степени будет нестерпимо находиться и без него, и рядом с ним. Съедаемым самыми разрушительными эмоциями, какие только возможны в отношениях между мужчиной и женщиной. Девушку не стали более держать в больнице, уже к вечеру ей объявили, что рано утром она в составе охраняемого кортежа будет вывезена в Дамаск, где для ее же безопасности будет некоторое время в отеле под надзором телохранителей. Предполагалось предварительно заехать на ее съемную квартиру, чтобы забрать вещи. Влада совершенно не понимала, как такое возможно, но факт ее пленения удалось скрыть от общественности, поэтому она была избавлена хотя бы от этого пресловутого, циничного и сиюминутного интереса со стороны прессы, такого характерного и такого унизительного для всех освобожденных заложников, всегда немного жалких и отчужденных в сюжетах журналистов. А может, это было и плохо, что вся ее история осталась тайной? Она не понимала, чего ожидать от всех этих людей, окруживших ее мнимым вниманием, словно коршуны на охоте. Утро следующего дня выдалось зябким. Девушка куталась в предоставленный ей плед, но дрожь била изнутри. Впервые ее не радовали робкие солнечные лучи, которые даже в безнадежном хомре во время пленения вселяли оптимизм и надежду. Теперь казалось, что своим сиянием они предательски радуются, когда ей так плохо. Машины тронулись с места. С минуту она отрешенно смотрела вдаль, а потом утерла слезы, поправила волосы и собралась с духом. Что ж, по крайней мере, она сейчас принадлежит самой себе. Ха, вроде как принадлежит. Нет одержимой похоти мужчин, душащих ее своим эго, своим собственническим инстинктом. И в этот момент это показалось ей едва ли не самым важным. Не зависеть от мужчин, снова вздохнуть полной грудью. Она постаралась закрыть глаза и расслабиться. Хотела думать о горячей ванне и тёплом чае с мелиссой, которую она сможет принять без страха, что к ней в комнату войдут незваные гости. С этими мыслями её глаза стали постепенно закрываться. Навалился сон. Спокойный и безмятежный, какого у неё не было уже давным-давно. Так непривычно было засыпать снова свободным человеком. Свободным ли? Сначала они подъехали к её квартире на Кусури. Девушка должна была собрать вещи. Ей несколько раз повторили, что никто её квартиру не забирает, что проживание в отеле — временная мера до тех пор, пока не станет ясно, как в дальнейшем будет складываться её профессиональная деятельность в стране. Очевидно, Влада находилась здесь по работе, хотя, пожалуй, сама об этом почти забыла. Но она точно знала, банально чувствовала, что сюда больше не вернётся. Что эта глава жизни будет закрыта навсегда. Она поднималась в квартиру с щемящим чувством тревоги и тоски по тем временам, по той себе, по лёгкости и наивности её эмоций. Она попросила сделать это сама, в одиночку, несмотря на услужливые предложения представленного из консульства человека ей помочь. И вот она на пороге своей квартиры. Лёгкая небрежность раскиданных вещей сейчас уже не вспомнить, оставила ли этот бардак она сама, мечась по квартире в экстренных сборах в то проклятое кабаре, или же сюда заходили, пока её не было. Конечно, заходили в поисках ответов, как минимум. Он был тут, она не сомневалась. Почему-то она знала это точно. Взгляд на тумбочку при входе и щемящая боль, простреливающая по всему телу. Высохший букет роз. Тот самый, который он прислал ей накануне её пленения, когда она уже горела в агонии от осознания его предательства, но выжидала, вынашивая план мести. Усмехнулась. О какой мести можно говорить в отношении Василия Увейдата? Если не он тебя уничтожит за твои намерения, то обстоятельства вокруг него. Прошла дальше на кухню, и снова боль. Снова отсылки туда, в тот день. Несмотря на яркий дневной свет, проникающий в комнату из окна, она замечает горящую лампочку, специально ею оставленную для отвлечения внимания представленного Василием охранника в тот день. «А эти энергосберегающие лампы действительно выносливые?» — пронеслось у неё в голове. «Твоя жизнь оказалась более длинной, чем жизнь нашей с ним любви», — тихо и обречённо произнесла Влада, нажимая на выключатель. «Отдыхай. Ты сделала свою работу». Вещей оказалось не так много, как она ожидала. Всё-таки это была служебная квартира, а не личная. Большим количеством скарба обрасти она не успела. Девушке хватило часа, чтобы всё собрать и поставить у входа. Привратник помог спустить всё вниз. В его взгляде тоже читался интерес. Куда она пропала, где была? Что это за машины и иностранцы у входа? «Привет из холодной Москвы». Стараясь как можно милее улыбнуться, сказала Влада. «Вы были в России?» «Как это я не догадался?» «Конечно. Куда ещё вы могли пропасть?» Даже с облегчением ответил приветливый и недалёкий мужчина. Девушка протянула ему чаевые из мелочёвки, которую она успела сгрести с комода при входе. «Конечно, где ещё я могла быть?» Жизнь Влады постепенно возвращалась в привычное русло. Со временем интерес к её пленению пропал и у начальства, и у перемывших ей все кости коллег. Она действительно могла спокойно выходить из своего номера и встречаться с людьми. Это было даже удобно. В отеле куча ресторанов и кафешек, а про безопасность и говорить не стоило. Она впервые за столько месяцев почувствовала себя расслабленно, понимая, что вряд ли кто-то будет её похищать и ломиться в номер на глазах у такого количества посетителей, персонала и охраны. Как выяснилось, в отеле она была не одна такая. Ещё как минимум несколько человек из числа публичных чиновников обитали в номерах на постоянной основе. Видимо, опасаясь за безопасность своих семей и жилищ, стараясь оградить семьи от последствий войны и своей вовлечённости в неё в той или иной роли. От общения с прессой, благодаря тому, что вся история с её похищением держалась в секрете, её тоже удалось оградить. А значит, дополнительного раздражителя, способного искусственно поддержать ту или иную выеденного яйца нестоящую историю, не было.